Это не пропаганда.
Но цели всегда благие.
Нам наша правительство не нравится.
Извините, что это такое? Сейчас к вам прилетит.
Зачем Иран это надо?
Это дети убийцы. Домашнее насилие в Белом доме.
Сейчас.
Грешно смеяться.
Ребята, можно мне новый совой душек?
Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск нашего подкаста «Красавица и чудовище», где мы обсуждаем новости еврозаповедника в целом и Германии в частности. И сегодня мы не можем, конечно, обойти стороной и трагичные события, происходящие на Ближнем Востоке. За чудовище немецкий журналист, автор блога «Антишпигель» Томас Рёпер.
И наша красавица – это Катя Григорьева, журналистка и ведущая в проекте «Папочка канцлера».
Привет, Томас! Как у тебя дела? Как настроение в связи с событиями на минувшей неделе?
Ну, события событиями, но хотя бы с тобой тут посидеть уже хорошее настроение.
Ты знаешь, мне кажется, что они, если вот очень мягко сказать, шокируют и немножечко обескураживают.
Ну, как тебе сказать?
Это мягко.
Ну, мягко, но с другой стороны, мало удивительного. Ну, мы это сегодня обсудим еще. Поэтому, да, неделя тревожная, новости не очень хорошие, но, к сожалению, по-моему, этот год целиком обещает еще много интересного.
Сегодня предлагаю обсудить «Голубь мира наш», в кавычках. Дональд Трамп вместе со вторым голубем, который еще мирнее, премьер-министр Израиля Нетаньяху, прилетели бомбить Иран. Как Евросоюз отнесся, какие есть плюсы, какие есть минусы для Евросоюза. И еще у нас канцлер Мерц очень быстренько под шумок поехал в этот момент в Вашингтон. Тоже я считаю, что есть что нам там обсудить.
Есть что, да. Ну и еще, конечно, поближе у нас есть много интересного, что происходит на Арктике, Балтийском море, пиратство ЕС, отношения к танкерам, которые возят российский нефть. Там тоже очень много интересного. Это тоже стоит сегодня внимательно разобрать.
Ну и тема в завершении. Я предлагаю обсудить новые планы Германии по окружающей среде.
Теперь я знаю, она мне хотела сказать, что будет. Теперь уже догадывается. Это будет прикольно.
Ты пока еще даже не знаешь, что я сейчас тебе скажу.
Окей, посмотрим, ждем конца.
Ты представляешь, речь пойдет о коровах. Но все остальное будет позже, когда подойдем к этой теме. В общем, коровы и цели по окружающей,
если
по сохранению окружающей
среды. Это, по-моему, в Дании тоже самое происходит. Ладно.
Конфликт на Ближнем Востоке. Там сейчас происходит ад. США и Израиль объединились, сказали, что у Ирана очень много ядерного оружия. На переговорах в Женеве Иран якобы... Ну, он якобы, он действительно отказался от сворачивания ядерной программы, он отказался вывозить обогащенный уран, потому что изначально были все-таки такие разговоры, но в итоге Иран не согласился, однако был все равно готов пойти на другие уступки. США ведь еще просили полностью отдать им весь обогащенный уран. Иран, соответственно, отказался. Это было закономерно. Прилетели голуби мира, начали бомбить военные объекты, и, в смысле, ядерные, и гражданское население. Более полутора сотни детей умерло из-за бомбежки.
Только в одной школе?
В одной школе, да. Это только в одной школе. Это уже ужасные кадры, где вырывали могилы для этих девочек, да, там, до 10 лет детям. Что у нас с Евросоюзом? Мне кажется, что Евросоюз немножечко, ну, простите, оборзел. Если можно так сказать.
Это новость. Это мягко. Что конкретно имеешь в виду?
Я имею в виду, что Евросоюз уже готов, Италия, Франция, Великобритания, как минимум, готовы защищать, как они говорят, небо Израиля от иранских беспилотников. Плюс ко всему еще украинских экспертов хотят подтянуть. Кир Стармер об этом заявил. Более того, Великобритания сказала, что в случае необходимости они готовы направить свои войска и присоединиться к бомбежкам Ирана. Мне кажется, что это война, которую Евросоюз вообще не должна никак трогать. А получается, что очень сильно трогает. Особенно Германию, потому что Израиль.
Да, там очень много моментов. На днях я дал интервью немецкому блогеру, и он меня спросил, а Германия может ли Бундесвер отправить бомбить Иран? И я сказал, конечно, конечно. Он там начал возмущаться, что как бы в Европе же все там против Трампа. Они на коротком поводке у Трампа. И я хочу напомнить, не знаю, ты помнишь, когда Трампа только что избрали, Зарубин спросил у Путина, Евросоюз-то так выступает против Трампа, и Путин сказал, ну, условно, они будут сидеть опять скоро у хозяина и слушаться.
Все они станут у ноги хозяина, и будут нежно помахивать хвостиком.
Путин очень хорошо сказал, и это так и есть. Если американцам надо, чтобы Европа вмешивалась в Иран, то больше 100 стран это будет делать. И тут нужно разобраться, это все очень по-разному. С одной стороны, Франция сказала, например, Макрон сказал, что бомбить Ливана, это была ошибка от Израиля. Мелони сказала, Италия не вмешивается, но, с другой стороны, защищать Израиль, может быть, можно. Очень интересно официально заявили Мерца, это просто Орвел. Мерц писал официальное заявление там по поводу Ирана, что в случае необходимости Германия будет помочь оборонительным мерам уничтожить ракеты Ирана на месте их нахождения. Угу. Короче, как оборона Германии бомбит Иран. Я уже говорю, а может, Иран сейчас как оборона бомбит Рейнметаль? Короче, чушь полнейшая, так что даже Мерц официально в своем заявлении уже сказал, что может и Бундесвер вмешивается, хотя сейчас официально везде перед камерой говорит, не будем.
Да, вот я только хотела сказать, что министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль, то давайте послушаем, он сказал, да, о том, что это все-таки соответствует европейским интересам.
Вы испытываете облегчение от убийства Хаменеи?
Я считаю, что в целом министр иностранных дел должен отвечать на такой вопрос, исходя из государственной ответственности Германии. А государственная ответственность Германии заключается в том, чтобы думать о собственной безопасности. Иран представлял для нас угрозу. Мы подвергаемся атакам в киберпространстве. Сохраняется и террористическая опасность. Мы также установили, что Иран поддерживал Россию в войне против Украины, в агрессивной войне против Украины. Кроме того, Иран угрожает Израилю, а перед Израилем Германия несет особую ответственность, и мы обязаны ее выполнять. Поэтому, возможно, это новость, которая способна повысить безопасность Израиля. И это было бы хорошей новостью.
И при этом он еще говорит о том, что солдат Бундесвера они отправят только в случае необходимости, если будет какая-то угроза тем войскам Бундесвера, да, там частично войска Бундесвера, которые
они
находятся...
в Иордании, да, там
да, и Иордания, и в Ираке тоже, если не ошибаюсь.
Там
они
вроде
там,
даже что-то
они
есть.
Присутствуют. Они там присутствуют просто именно. Насчет базы не факт, а вот военные там есть. Они говорят так резво о том, что они готовы, но кого отправлять? В Бундесвере, простите, нехватка. Они все время кричат, что у них не хватает порядка там 30 тысяч солдат, допустим, для войны с Россией, о которой они там все кричат и готовятся.
Да они даже дополнить бригаду в Литву не могут.
Вот. Кого отправлять и что отправлять, если даже Украина говорит о том, что Германия не присылает им патриоты? Потому что у Германии их нет.
Ну, во-первых, у Германии их есть. Они оставили патриоты у себя для своей защиты.
Себе, да.
Да. А их можно отправить.
А Германия
ради
тогда
Америки
что?
Все угодно. Ради Трампа все, что... Ну, ради США все, что угодно. Германия что может отправить? Патриота. Например, в Йордании, где эта база, где сидят солдаты Бундесвера, и они стоят как раз между Ираном и Израилем. Пожалуйста. Германия может отправить истребителя, потому что, например, американский авианосец в Средиземном море не бомбит Иран. Он защищает своими самолетами Израиль. И Германия может добавить свои еврофайтеры со своими, соответственно, ПВО-ракетами, которые стартуются из воздуха. Поэтому Германия есть, что отправить именно из точки зрения ПВО. Может, немного, но есть.
Понятно. Хорошо.
Они могут.
Но они же, прости, тогда останутся, как бы тут покультурнее-то выразиться, ни с чем.
Это культурно, можно сказать. Я давно уже спрашиваю, и на своем немецком сайте уже с начала там, 22-го года. Если вы все так боитесь России, что Россия нападает, какого фига вы отойдите все свое оружие Украины? Чем хотите защищаться от злой России, которая явно завтра нападает? Это понятно, что у них пропаганда, да, как бы никто там не верит, что Россия на Европу нападает. Но это пропаганда, да, это рисовать образ врага России и так далее. Если бы они в это верили, Украине бы не дали оружие, а защищали бы себя. И также они сейчас и могут, по крайней мере, временно отправить на Ближний Восток, потому что они прекрасно знают, что России от Европы ничего не нужно. Очередной раз это показывает, что западная пропаганда лишь пропаганда.
Слушай, ну вот эта железная логика Вадефуля тоже, на мой взгляд, это примечательно. Там ведь какая цепочка выстраивается, да, что сначала они все говорили, что к этой войне никакого отношения не имеем. Потом они сказали, нет, там Израиль, ну как же, мы за Израиль всю жизнь, да, еще
Израиль,
там плюс
Израиль,
миллион лет вперед, еще. Да, если Израиль трогают, значит, у него там экзистенциальную угрозу для него Иран представляет, значит, и для нас Иран представляет эту экзистенциальную угрозу. Если следовать логике западных политиков, что можно напасть на любую страну, которая представляет якобы экзистенциальную угрозу, при том, что МАГАТЭ подтвердил вот на днях, что у них нет ядерного оружия.
Ну, понятно, да.
они всегда говорят, что, ребята, приходите, МАГАТЭ, пожалуйста, смотрите, у нас ядерное наше оружие, да, или наш обогащенный уран, это для мирных целей, он нам нужен для жизни. Как вообще, я просто не понимаю, как жить дальше, Томас?
Слушай, там это все абсурд, это весь абсурдистан западной пропаганды. Давай, может, шаг назад, посмотрим вообще на эту всю сделку по атому. Израиль же орет лично Нетаньяху с 96-го, что ли, что завтра, вот-вот завтра у Ирана будет ядерное оружие.
Да, и завтра это уже получается больше 20 лет.
30. Скоро юбилей. Потом был этот спор в 2000-х, да, атомная программа Ирана, и потом переговоры, и по итогам эта сделка при Обаме. И в сделке было написано, что как бы окей, Иран допускает там все контроли, МАГАТЭ, и обещает, что не обогащает уран до какого-то уровня, и проверяете все, и взамен снимаете санкции. Угу. Кто был всегда против этой сделки? Израиль. И конкретно Нетаньяху. Трамп пришел к власти. Почему-то даже в России, я вижу, что СМИ пишут, он вышел из этого соглашения.
Очень советую, читайте соглашение, статья 26, там написано, ничего
о том, что можно выходить. Так что это был не какой-то выход США из соглашения, это был просто, они просто сорвали договор. Международный, который был утвержден Советом Безопасности ООН. Нарушение международного права. Дальше Трамп сказал, окей, теперь жуткие санкции против Ирана. Сейчас по этому договору должны были остальные участники, это Россия, Китай, там, Германия, еще кто-то, да, стать против США, сказать, не, подожди, как бы, ты нарушал договор. Европа, конечно, молчала и, в принципе, тихо поддерживала американские санкции. Иран, опять же, читайте договор. По договору имеет право, если кто-то другая сторона его нарушает, Иран имеет право обогатить уран сколько хочет. Иран, даже если сейчас строит ядерные бомбы, не нарушает договора, потому что, да, имеет право. Оттуда смотреть дальше. Запад же всегда может бомбить кого хочет. Это же они просто для себя решили. И если Израиль кого-то бомбит, то как бы мы идем еще на защиту Израиля.
Неважно, вообще прав он, не прав.
Нет.
Все равно.
Нет, вообще неважно. Израиль всегда прав. Если немцев спросить, понятно. Израиль всегда. А тут еще прикол. Буквально, не знаю, насколько серьезно, даже Рути сказал, что сейчас уже можно думать о статье 5 договора НАТО. Да. Это Рути сказал, как бы...
Прийти на подмогу США.
Подожди, статья 5 нужно читать, как бы, если на кого-то нападает. Иран на кого-то нападал из НАТО, я чувствую, ты пропустил? Ты мне скажи, может, я дурак, старый, как бы, что?
Экзистенциальная угроза, Томас. Экзистенциальная угроза, понимаешь?
Это не написано в статье 5.
Которая 30 лет уже, вот как мы выяснили, длится.
И я, на самом деле, не сильно в это верю, что будет статья 5, потому что вряд ли там есть европейские страны, например, Испания, которые вряд ли подпишут, и нужно принять решение единогласно. Посмотрим.
Испанцев вообще я зауважала после того, что они все-таки как-то постарались, по крайней мере, попытались показать зубы Трампу, ну, хоть
это да, отдельно тебе нужно
тоже объяснить. Понятно, да, понятно, что вряд ли это к чему-то приведет. Трамп уже сказал, что ну и не надо, ну и не хотят они нам свои базы нам предоставлять.
Так, для всех, кто не знает, о чем сейчас речь, у Америки есть база в Испании, которая совместно с испанской армией, и там стояли заправщики самолета американские. И когда началась война с Ираном, Испания сказала, мы не участвуем, с наших баз никак. И тут можно было на флайтер смотреть, как вот эта большая цепочка самолетах этих заправщиков летели на другие базы. Трамп обиделся, типа, как Испания так смогла вообще? Что она себе позволяет? Нам запретить? Да? И Испания как бы стоит твердо, и Испания же даже единственная страна, которая не хочет, отказалась тратить 5% ВВП на оружие. Ну вот, просто, да, не все новости слышали, а это то, что сейчас говорила, как бы, что Испания в принципе тут заслуживает уважения. Только.
Да, 100%, потому что Трамп вообще-то им пригрозил полностью прекратить с ними торговлю.
Но это чушь, это Трамп. Подожди,
да это понятно.
За торговлю Европы Испания не отвечает. Ни одна страна Европы за торговлю не отвечает. Это уже давно перешло в Брюссель. Так что Трамп или с Брюсселем, с ЕС целиком, или нет. Но Испания что-то как-то... Это будет сложно.
Слушай, мне кажется, вот еще очень интересным, показательным стал визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Вашингтон прямо как раз во время бомбежек Ирана.
У меня прекрасная встреча с человеком, который стал моим другом. И я с нетерпением хочу стать вашим другом.
3 марта они встретились с Дональдом Фредовичем в Белом доме. Мерц вот опять в таком вот формате. Здравствуйте, уважаемый Дональд Фредович. Чего вы желаете? Расскажите, мы все сделаем.
Как нам следует обращаться с Германией? Я думаю, нам нужно ударить их очень. Очень сильно.
Но при этом на вопрос, как США стоит обращаться с Германией, Трамп треснул Мерца. Мерц пока все побои терпит, весь этот домашнее насилие в Белом доме. Он, наверное, не был к такому готов, но пришлось снести, что же поделать. Мерц заявляет, что, естественно, мы с вами полностью Иран. Ужасный там режим. Вернуть монархию, поставить шаха, который всю жизнь живет в США и ни дня в Иране вообще не заходил даже туда. Но при этом я все равно не могу понять, что в итоге с отношениями у них, у Германии и США. Все тоже вассальство. До этого да. Ведь Мерц говорил, что нет, мы не позволим Трампу такую риторику. И вообще, что он тут себе позволяет. А тут опять у нас получается третий визит его в Белый дом. Опять на ковер он приехал, опять вот формате.
Ну, слушай, во-первых, подайте, ради бога. Германия вассал США. Ферге с 1945 года, после объединения всей Германии, вассал США. Все правительства Германии, они выполняют указы США. Все. Нужно принимать единственное, которое немножко возникал бы Шрёдер, который вот не хотел напасть на Ирак. А так все выполняют указания. И поэтому тут ничего удивительного нет. Тут факт, что Трамп называет Мерцем так... тепло своему другу.
Да.
А теперь Трамп тоже знает речь Мерца. Тем более на Мюнхенской конференции безопасности, где он сказал, это разрыв между Европой и Америкой и так далее. Он там очень жестко, там, Трамп это знает. Тот факт, что вот тот, который только что Мерц говорит, это разрыв, а теперь сидит так вот в Белом доме, и Трамп его хвалит, ну это о чем говорит? Трамп Мерц всерьез не воспринимает от слова совсем.
Кого он воспринимает? Давай так.
Сильных. Путин, Си, Моди.
Но в Европе никого.
Конечно, никого. Ему нравится Орбан, потому что, да, единомышленник.
Вот.
А насколько он Орбана принимает всерьез, тоже большой вопрос на самом деле. Ему нравится политическая позиция.
Просто получается, что он и Орбана другом, прости меня, называет. И Мерца одновременно тоже своим другом называет.
Трамп называет всех своими друзьями. И Путин его друг, и Си его друг, и все его друзья. И сегодня друг, и завтра нет. Там же то Зеленский большой друг, то он обманщик. Трамп же... Это ж Трамп.
Вывод: дружба с Трампом опасна.
Вывод вообще целиком. Если ты есть такой друг США, тебе враги не нужны. Примеров тому куча. И Трамп просто самый яркий пример, но другие-то были такими же. Что касается Ирана. Не все думаем и смотрим на Иран как агрессия США, Израиля против Ирана. Это агрессия против Китая. Давай посмотрим.
30%, кажется, у Китая.
Вот. Это агрессия против Китая.
Нефти.
Это, да, как бы сначала Трамп убрал Венесуэлу, который предоставил, да, немного, но нефть в Китае. Иран очень важный доставщик нефти для Китая, из-за санкций в том числе. Это что, они нападают на Иран, это нападение на Китай впрямое.
Это ослабление Китая,
это
мне
нападение.
Кажется,
пока. Мы сегодня снимаем в четверг, и я только что, когда сюда ехал, видел сообщение, что Китай уже запретил экспорт дизеля и бензина.
Угу.
На всякий пожарный, да, потому что у них может быть дефицит. Американцы, в принципе, все открыто говорят. Читай стратегию безопасности Трампа. По поводу Китая написано, что они не хотят никакой конфронтации. Этот вопрос нужно решать экономическим путем. А экономический путь – это отрезать нефть, и Китай экономически рухнет. Поэтому это прямое нападение на Китай. И есть такие слухи, что Китай отправляет в Иран, например, ПВО. Абсолютно не исключено, что если это иранское правительство держится, это будет длиться долго, что это будет прокси-войны, война между Китаем и США. Еще вопрос Армудский залив. Сейчас вообще весь нефть блокируется из Гольфа. И что Трамп хочет? Укрепить или возвратить власть Америки, мировое господство, через энергоносители. Америка самый большой производитель. Сейчас Венесуэля под контролем. Канаду хочет, четвертый производитель в мире. Сейчас происходит Иран. Если он сейчас закроет на какое-то время Гольф, то США доминирует рынок нефти и так далее настолько, что они могут диктовать многим свои условия пока. Поэтому тут нужно с этой точки зрения смотреть. Иран бедный, так же, как бедная Украина. Инструмент в геополитике.
Мне кажется, Иран и Украина все-таки немножко именно в весовой категории они
это
разнятся.
Это другой вопрос. Я в принципе. Да. Это просто инструмент, с которым американцы хотят давить на кого-то другого. И еще по Ирану. Мы сейчас вот буквально на съемках говорили о том, что у нас у обоих есть какой-то опыт Ирана. Может, тоже стоит с этим поделиться. Ты сказала, что тебе есть знакомый в Иране, что он там говорит, да, о настроении.
Да, у меня действительно есть знакомый в Иране, который живет прямо вот в Тегеране. И у него вот периодически, эпизодически там появляется связь. И, честно говоря, когда 3 дня он не выходит на связь, у меня уже разные мысли, естественно, в голове бывают. Я спросила у него, как у гражданина Ирана, какие сейчас настроения преобладают в обществе, что вообще думает народ. Потому что все-таки народ, ну, это движущая сила, как бы там ни было. Он говорит о том, что действительно есть, во-первых, раскол, это факт. И есть люди, которые поддерживают монархию и вот этого нового шаха. И есть люди все-таки, которые стоят на стороне нынешнего правительства. Люди, которые стоят на стороне нынешнего правительства, в процентном соотношении, это большинство, это 60%, 40% поддерживает монархию. Я спросила у него, ты что думаешь сам? Потому что, ну, мне интересно все-таки его мнение, поскольку мы с ним знакомы. Он мне сказал, что да, нынешнее правительство, у них есть свои недостатки, но если сейчас случится переворот, то это как минимум еще несколько лет хаоса, разрухи в стране. И плюс ко всему, если даже сейчас там люди тоже жалуются и на коррупцию, и на то, что там в правительстве, в каких-то министерствах сидят люди там со связями, да, очень непросто попасть, и вот это вот все, вопрос, где этого нет, ну как бы... Извините, как бы, да, ну, правда.
Думаете, у шаха
да.
будет проще?
Вот. Мало того, что у шаха не будет проще, так еще, если мы вспомним историю, 20 век буквально, да, там, 70-й год, когда произошла революция, ведь почему она произошла? Потому что народ как раз, увидев вот эти вот все там, да, какие-то вечеринки, купальники и прочее, где, как говорят, что Иран был Парижем, но ведь Парижем была только правящая элита. В купальниках, простите, тоже ходили люди приближенные, да, это было там правительство, приближенные люди к правительству. Вся вот эта вот вечеринка там с черной икрой, я не знаю, шампанским и прочим, это простому народу было недоступно никогда. Собственно, поэтому и свергли этот режим. Я очень верю, что действительно все-таки останется последнее слово за нынешним правительством.
Поддерживаю, я тоже был в Иране, правда, 10 лет назад, но я так понимаю, что там не так много изменилось с точки зрения настроения. И это было очень интересно. И иранцы, во-первых, нужно, это очень добрый народ, очень вежливый народ. Я вот такую вежливость, как в Иране, никогда нигде не видел. Как это реально, это вот только из-за этого стоит поехать, это впечатляет. Мне даже в какой-то кальянной даже платить не дали. Типа, о, вы гость страны, приезжай, только вернется. Мне платить не дали за кофе или кальян. Интересно, что как-то с людьми начал общаться, всегда разговор начался с тремя предложениями. Ну, первый там, типа, where are you from? Откуда ты? А, окей. Вторая, как тебе наша страна? How do you like it?
А можно вопрос да? сразу? Вот, когда у тебя спрашивают, where are you from? Ты что отвечаешь?
Ну, я говорю, я немец, тем более, ну, я же немец, или, ну, живу в России, не, ну, короче, неважно.
Ну, объясняешь, в общем, ситуацию.
Ну, конечно, объясняю. И третий вопрос. By the way, our government is shit. Наше правительство
дерьмо. Это даже не вопрос, а утверждение. Кстати, к слову.
Это всегда, всегда, с кем не познакомился, всегда одно и то же. Поэтому, действительно, правительство они популярны в этой стране. Жалуются на коррупцию и тем более на бедность, хотят на самом деле санкции, но не суд. Но я всегда, и прошлым летом тоже говорил, в тот момент, когда извне кто-то нападает, все равно народ идет к правительству. Это раз. Два. Правительство свое не любит. Ну, американцев и Израиль тем
они
более.
Не любят больше. Ведь да. действительно, Иран в свое время стал такой точкой перелома, которая это та страна, которая показала, что, ребят, мы можем хорошо прожить без вашей Америки, без там Европы, без Великобритании. Что хотите там, то и делайте. В любом случае, он показал, что прожить можно.
Ну, прожить, да. Ну, насчет хорошо, там реально бедность. Но просто я почему это сейчас говорю, мне тоже ощущение, что тем более, тем больше давление извне, именно еще от США и Израиль, тем больше народ будет стоять за правительством. Это такой эффект, да? Нам наше правительство не нравится, но как бы это наше дело, не ваше.
Я вижу, но я считаю, что это справедливая позиция. Я как бы они имеют на это право.
Я даже помню это вот, да, в России с нашими любимыми либералами, как они поменялись с 22-го года, да? Может, они говорят, мне российское правительство не нравится. Ну, это наше дело, не Европа лезет, да? Видел тоже, вот это тот же самый эффект. Если вне лезут, они станут за правительством. Поэтому я тоже думаю, что Иран держится, если хватает оружия, если не удастся американцам и Израилю как бы разбомбить все арсеналы.
Ну и если еще и Европа потянется вдруг, то будет, конечно, вообще очень все печально, к сожалению.
Это будет печально, опять же, да, вопрос, как будет реагировать Китай. И еще, чисто гипотетически, если я был бы к Си Цзиньпин и смотрел бы, что у США вот заканчивается так. ПВО и так далее, да, все это.
Да,
вот.
Да.
У меня открыт вопрос с Тайваном. Они сейчас в хороший момент решить этот вопрос?
Давай позвоним, подскажем, как бы, да, председателю КНР, что надо сделать ему.
Я думаю, сам это знает. Поэтому в этом в Америке же есть очень много голоса, как, блин, нам уже еще что-то другое, не надо сейчас все там на Ближний Восток, как бы, в воздух. Поэтому это очень интересная геополитическая ситуация.
Если сверху, если да, если мы смотрим сверху.
Очень много там зависит и действует друг на друга. Поэтому там далеко не просто типа Израиль и США хотят победить.
Ну да, понятно, что... Понятно. Во-первых, мне еще кажется все-таки, что Иран — это та страна, которая не прогибается. она не под США, да, последние вот много лет. Соответственно, там всякие Ливии, Сирии, прочие страны Персидского залива в том числе. Те же Арабские Эмираты, кстати говоря. Ну, посмотри сейчас, что происходит, да. Они не отвечают, конечно, слава богу, но я думаю, не ровен час они могут сказать, что, ребят, на нас дроны летят, все-таки мы сейчас ответим.
Там у меня, кстати, интересный вопрос. Ты слышала, что в Саудовской Аравии поймали каких-то агентов Моссада, которые хотели...
которые под флагом Ирана устанавливали бомбы.
А теперь прикол. Когда это было не публично, как-то мои друзья на выходных звонили, сказали, Тома, что там происходит, там, почему Иран бомбит там гостиницы в Дубае? Я говорю, это не Иран, зуб там.
Это Моссад.
Это false flag, это американцы. Причем мне сказали, Томас, это же видно, это шахет дрона, да, да. Похож на Гевра. А вы смотрели «Лукас»? «Лукас» — это американский дрон, который копия иранского. Выглядит так же, не различит, тем более как чисто из воздуха. Поэтому я уверен...
Я правильно сейчас спроси, понимаю, что агенты Моссада отправляют туда американские ракеты?
Да я там думаю, что американцы тоже в лодке, потому что американцы прекрасно знают, что население в арабских странах не в восторге от американских баз и от того, что Америка вместе с Израилем бомбит мусульмане. Шииты или нет, но это все равно мусульмане. Чтобы там население было против Ирана, нужно что-то делать, показать, какой он плохой. И у Ирана не было причины бомбить что-либо. Иран заявил, уважаемые соседи, с ваших территорий на нас нападают.
Уважаемые соседи, извините, ситуация такая, сейчас к вам прилетит.
Без шуток, это были такие заявления. Уважаемые соседи, с ваших стран на нас нападают. Просим относиться с пониманием, что нам придется бить по этим базам.
Угу.
И параллельно летели как бы все это в Дубае в гостинице. Зачем Ирану это надо?
Ирану абсолютно не надо. Кроме того, ты видел новость, это буквально сегодняшняя новость, да, четверг, 5 марта, о том, что в Азербайджан прилетел иранский дрон, и Азербайджан уже там, Алиев, собирает Совет Безопасности на тему того, что они рассматривают это как нападение. Азербайджан, мы тоже знаем под кем. Нет никакой в этом тайны, что все-таки американское влияние там тоже есть.
Уже прошлым летом можно было видеть, что были бомбежки на северный Ирана, куда, в принципе, кроме как из Азербайджана, не попасть.
Соответственно, Азербайджан сейчас будет обсуждать, что им делать и как им ответить Ирану.
Да. И вдруг сейчас, типа, в Турции что-то прилетело, статья 5 НАТО, аккуратно. Поэтому тут интерес, нужно смотреть на интерес. Это интерес США и Израиль, настроив всех против Ирана. Я очень уверен, что как бы там много что происходит, это именно они сами.
Брюссель.
Да, теперь давай.
Брюссель, мы все-таки к нему подошли. Ты упомянул уже сегодня, что у нас все пути, скажем так, ведут в Брюссель. Вся торговля тоже ведет в Брюссель. Но 27 февраля бельгийские власти вместе с французами, французы помогли, атаковали и захватили наш нефтяной танкер.
Не наш, это был какой-то другой флаг, но наш нефть.
Да, наша нефть, танкер под флагом Эфиопии, если я не ошибаюсь. Африканская какая-то, да, страна была. Радость там просто неимоверная. Кстати, давайте посмотрим вот момент, как бельгийские власти, министр обороны, в частности, который обещал стереть Москву с лица земли, как он радуется. Еврокомиссия тоже очень поддержала. Еврокомиссия вообще сказала, ребята, молодцы, санкции работают, вот посмотрите, мы будем ловить все такие непонятные, какие-то теневой флот, да, российский, там, который осуществляет внешнюю торговлю. Все работает. Как нам на это реагирует у вас? Как нам с этим быть вообще?
Слава богу, что не принято решение. Но
это правда.
Эта тема очень комплексная. Я об этой теме пишу, врать не буду, на немецком уже почти 2 года. Это все предсказуемо. Нужно сейчас опять цепочку смотреть, и сразу будет понятно. Мы помним, как начались все эти претензии на Западе насчет каких-то кабелей там в море или так далее, что там какие-то, да, сломались кабели. И все, что Россия. Тут нужно знать, таких аварий в мире, подземных этих всех инфраструктур, в год около 200. Есть специальный флот из спецкораблей в разных портах, который просто ждет, поедет на ремонт. Поэтому это происходит каждый год, и в том числе в Балтийском море. Никогда! Это никому не было интересно. Сейчас, с 23-го года, вдруг это все Россия.
К слову, нефтяной танкер поймали в Северном море, если что.
Да, 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 для понимания. К этому приходим. Я просто сейчас, да, и строили настроение на Западе, что Россия саботирует диверсии, да, как бы подземную инфраструктуру в Балтийском море.
Больше некого.
Да, больше не. И России это очень надо. Дальше.
Обязательно.
Это все истерика была. Потом они еще начали с этими дронами, которые якобы в сентябре летали там и в Дании, и в Норвегии, и в Бельгии, тем более. Тут нужно понять, что как бы 28, по-моему, сентября Мерц писал статью в Financial Times с предложением, а давайте украсть российские деньги с Бельгии и передать, видим, кредиты для репараций. И тут же начались эти дроны, тем более в Бельгии, которая не была готова, помним, да, потому что знает последствия, и тем более в Бельгии было давление. Везде дроны летали, и СМИ там орали, и так далее, да. Ну, это было давление. Это все одна пропаганда. И потом они это объединили. А, кстати, дроны, наверное, летели еще из этих танкеров, из теневого флота.
Ну, там вообще на этих танкерах все, ты понимаешь?
Эти танкеры, они
и дроны,
волшебные.
И, я не знаю, там какие-нибудь, может, уже и авианосные вот эти вот площадки, они... там они тоже себе, это, знаешь, приклеили, пока плыли, пока шли эти корабли. К слову, я прошу прощения, я тебя сейчас перебью, но Бельгия уже сейчас запросила 10 миллионов евро в залог за этот нефтяной танкер.
Подожди, к этому приходим. Я предысторию расскажу. Дальше, в прошлом году, почти год назад, МИД Польши заявила, что они летом 25-го станут председателем Балтийского совета, и тогда все страны Балтийского моря, которые занимаются вопросом Балтики. И Польша тогда еще заявила, мы задача нашего президентства, которое длится один год, является придумать юридические причины, как можно захватить российский танкер. Дальше другие заявления были с других стран, начали уже потихоньку тестировать, да, этот захват танкеров по Балтийскому. Там эстонцы взяли что-то, немцы взяли что-то, потом недавно Франция еще взяла даже далеко. И тут начинается. В конце января открыто письмо от британского правительства всем участникам международного судоводства, что они сейчас при определенных условиях будут забрать силами танкера из этого теневого флота. Типа это... Можно, потому что они там придумали какие-то предлоги, официально предупредили всех. ЕС параллельно в 20-м пакете санкций хочет прописать, что вообще грузы российской нефти по морю будут нелегальными. Можно взять любой танкер. Это ЕС хочет вписать в 20-й пакет. Ирландия только что заявила, что они работают над законом, чтобы захватить танкер с российской нефти у себя в своих территориальных водах и так далее. И Макрон уже сказал, по-моему, в Мюнхене даже, что как бы надо жестче с этими танкерами, надо их взять, надо России максимальный ущерб. И так, все это открыто сказано. По итогам это означает, что они хотят блокировать Балтийское море для всего российского судоводства.
И внешнюю торговлю, соответственно, полностью перекрыть.
Конечно. А Питер, и тогда это важный порта. И как реагировать, я спросила. Советую смотреть интервью, ты уже читал, интервью господина Патрушева.
Да, что он сказал? Экс-директор ФСБ, да. И сейчас председатель бывший, морской. Да, экс.
Кстати, на секундочку. Все думали, ой, его там сняли с ФСБ, что-то его, да? Нет, а куда его посадили?
Председателем морской коллегии его посадили.
При президента. В ситуации, когда обостряется все в Балтийском море. Я не думаю, что его снизили, как он, ему дали очень ключевой пост. Давай.
Да, у него, между прочим, образование позволяет полностью занимать этот пост. Это просто, да, там, к вопросу о, допустим, когда в Германии политики вообще не понимают, где они сидят и что они делают. Мы это обсуждали с тобой, да? Патрушев действительно сказал о том, что нам нужен комплексный флот, который будет и у берегов наших, да, соответственно, работать, и работать с точки зрения геополитики везде. И при этом мне очень понравилось его высказывание. В какой-то момент, когда господа могут... Действительно, они уже наглеют очень сильно, и действия, которые они предпринимают, это вообще из ряда вон выходит. Ни к какой дипломатии это уже не относится.
Это просто пиратство. Называем своими именами.
Да, это просто пиратство, действительно. Он сказал, что первые наши шаги будут дипломатические. Это правда. Это, мы всегда так действуем. Сначала мы задействуем дипломатию. Если на дипломатию не отвечают, ну тут уж как бы извините. И в какой-то момент нам тоже может стать очень интересно, что и куда везут корабли, которые идут под европейскими флагами, потому что их очень много. Акватория наполнена этими кораблями.
Да.
Я прям предвкушаю вот эту вот реакцию Запада.
Он также сказал, что, может, блокаду Балтийского моря придется как бы...
Прорывать. Прорывать его будет военно-морской флот.
Тут откровенно предупреждение от России. Если вы, господа европейцы, так продолжаете, это казус белли. На секундочку. И это правильно. Представь, кто-то бы сказал, все, теперь я закрою все порты восточного берега США. Ну, что бы они сказали? На тебе. Россия тоже не вечно терпение. У Путина есть реально большое терпение. Но
его испытывают систематически.
Его испытывали на Украине и нашли красную линию, когда и СВО. Европейцы дальше испытывают его терпение. И там, я это тоже всегда говорю, это может быть случиться совсем случайно. Официально заявлено, по-моему, член Совета Федерации, не помню кто, что на определенных танкерах уже есть российские спецназы на защиту. Это Швеция заявили, что это есть, и тут подтвердили в Москве. Теперь представь, какой-нибудь симпатичный вертолет Бундесвера летит к танкеру
и говорит,
да, и говорит, здрасте, как бы мы вас сейчас захватить хотим. А там сидят русские солдаты, говорят, нет, тыч, упадет.
Получается, что вот на этом танкере, который как раз был захвачен 28 февраля, никого не было. Ну, видимо, потому что они просто высадились как раз вот на видео, которое мы посмотрели, там прямо это видно, что они очень спокойно и подплыли, и на вертолете прилетели, все высадились, никто никому не помешал.
А теперь представь, это случится. Что будут делать западные, европейские СМИ и политики, которые настолько заряжены, это ненависть к всему российскому, там никто не будет сидеть здравосмысленно и говорить, стоп, подумаем. А там будут только «Россия агрессивна! Мы
убили просто
в рамках наших так очень законных санкций хотели сделать инспекцию этого танкера, и тут они стреляют вообще без причин. Это как можно? Все, война».
Но цели всегда благие. У них же всегда благие цели.
Все ради демократии. Получилось и в Афганистане, и Ливии, и все демократия. Неважно.
И в Иране благие.
Я просто о чем говорю. Это мы тут находимся в очень опасной ситуации, где сможет вспыхнуть любой момент. Война уже не просто на Украине, а вот с Европой.
Понимаешь, а то, что НАТО стягивает уже там, вот у них прям группировочка, я имею в виду на море сейчас, то, что они там стягивают с разных стран тоже и корабли.
Три центры.
И людей в том числе. Это ничего, это нормально. У финнов, кстати говоря, сейчас обзаводятся корветами с ударным вооружением, которое достает до северо-западных регионов нашей страны. Зачем они его туда ставят?
Прибалтийские генералы из генштаба уже сказали, официально в интервью можно читать, мы не можем ждать, пока Россия нападает, пока НАТО через 2 недели приедет, нас уже не будет. Мы должны напасть. Наша задача внутри НАТО – это нападение на Россию. Поэтому и Прибалты купили дальнобойное оружие. Они купили израильские антикорабельные оружие, с которым покрывают всю северную часть Балтийского моря, до Питера и так далее. Они купили оружие, которое могут стрелять глубоко в России. Я поэтому говорю, это очень опасная ситуация, и Европа, они это, видимо, не понимают. Они это реально, они готовы это рисковать, потому что я не вижу, что кто-то там нажимает на тормоз. Я вижу только дальнейшую эскалацию. Если будет 20-й пакет санкций, они говорят, все, транспортировка российского нефти через море нелегально, это по факту блокада Балтийского моря. И тогда что? Читаем Патрушева.
Тогда мы тоже заинтересуемся, что и куда они везут.
Да, и, может, пытаемся проворать эту блокаду Балтийского моря силным путем. И все, где мы тогда? Ты европейцы, они чокнутые. И сейчас начало передачи. И теперь они отдают все свои ПВО Израилю, чтобы защитить. Воевать-то как хотите. Вы провоцируете войну
вот
России,
поэтому,
а как хотите.
Вот поэтому я у тебя спросила, а что в сухом остатке остается? Чем там, да, люди вообще собираются обороняться, защищаться? Опять же, с учетом риторики. Даже не только риторики. Бог с ней, с риторикой. Мы всегда знаем, что есть момент эскалации, в том числе словесный, но по факту.
Они надеются на защиту ядерного оружия. США их защищать не будет, поэтому сейчас разговоры...
А почему ты думаешь, что не будет? А вдруг будет?
США.
Но если они деньги заплатят,
Трамп
США...
не Трамп. США отдают Вашингтон ради Варшавы. Ну все, понятно. Портленд ради Парижа. Бостон ради Берлина? Да нет, конечно.
Никогда.
Нет, конечно. И теперь тоже, кстати, советую всем, читайте, это очень простой текст. Договор НАТО, статья 5. Где написано, да, якобы все должны друг друга защищать. Знаешь, что там написано на самом деле?
В случае нападения на одну из стран-участниц НАТО, другие страны могут собраться и выступить на ее защиту, соответственно, вместе там дальше.
Там очень интересно написано.
Воевать.
Там написано, что в случае таком, если они единогласно объявляют, что это как бы, да, совместный случай обороны, и нам всем говорят, тогда НАТО должно, все страны должны вместе. Нет, да. Там написано, что каждая страна в таком случае помогает таким образом, как она считает нужным. А если ничего не считать нужным, то и ничего делать не буду.
Слушай, нет, ну а подожди, а то, что они сейчас все вместе единым фронтом выступают против России, ты хочешь сказать, что они кто-то может отойти от этих дел?
Конечно. Надо знать.
Не, ну окей, Венгрию со Словакией мы сейчас не рассматриваем.
США. США не будут отдавать Вашингтон ради Варшавы. Короткий экскурс истории. Как появился договор НАТО? Сначала был брюссельский какой-то договор между США и Британией. Там было написано, что да, обязательно, в случае чего, надо защищать друг друга. Потом создали НАТО. И США хотели, чтобы сформулировали так, что как бы, ну, каждый поможет как хочет. Почему? Холодная война. США абсолютно не хотели, что какие-нибудь британцы или французы начинать войну с Советским Союзом, и США должны участвовать.
Угу.
Смысл НАТО в том, что США решает, когда есть война, а не европейцы. Если европейцы начинают, США говорит, не наше дело.
На славке.
А если США начинают войну, это в Европе. Европейцам деваться некуда. НАТО для того, чтобы США решили, когда в Европе будет война и когда нет. И НАТО для того, чтобы первым делом погибли европейские солдаты, а не американские. И еще раз, читайте историю НАТО, как это все появилось. Это не пропаганда, так и есть. Я это нашел, как ни странно, на сайте немецкого правительства. И потом изучил, действительно проверил, да, так и было. Поэтому да, это еще такой скользкий вопрос.
Так что, друзья, 10 раз подумайте, нужно ли дружить с американцами. Ладно, Томас.
Если тебе нужны враги, дружи с американцами. Лучше враги не найдешь.
Так, ну, Томас, я считаю, что очень грустные две темы с тобой обсудили. Я каждый раз, когда мы с тобой все это обсуждаем, думаю, господи, нельзя жить и планировать что-то. Вот действительно надо жить сегодняшним днем. У меня такое ощущение, потому что вот все, что мы обсуждаем, это прямая дорога к эскалации.
Это так и есть.
Главный двигатель,
причем Европа.
Безусловно. Причем это было на протяжении вообще всей истории. Очень давно весь Запад не устраивает, в принципе, факт существования России. Кстати, об этом тоже Патрушев говорил. Это еще было в 2000-м, там, в 99-м году. Но это не секрет, опять же, да? И не только он про это говорил, что не устраивает Америку факт существования России. Америка считает, что Россия неправильно вообще пользуется, допустим, своими ресурсами. Ну, наверное, потому что Америке не отдает.
Вот именно.
Как-то
довольны они были в 90-х.
Вот, понимаешь? Потому что это вот...
Ты слышал, кстати, заявление этого так называемого псевдо-шаха, который хочет вернуться на власть?
Резы.
Он уже сказал, что как бы если он вернется на власть... Я упал. Он сказал, если я вернусь в власти, я верну все нелегально отобранное имущество, которое... Это нелегитимно.
Американцы. И американцам тоже.
Американцы, он сидит в Америке. Что он заявляет? Если я иду в власть, я верну Америке весь иранский нефть. Я ваш патриот.
А мало того, он еще и говорит, что он готов умереть. Он готов сейчас приехать. Вот. Он готов сейчас приехать, умереть там за свою страну, за свой народ.
За Иран прямо сейчас. Нет более веской причины для этой свободы. И что представляет собой моя жизнь, когда я думаю о миллионах молодых иранцев, которые сегодня скандируют мое имя?
Ну, как говорится, да, говорить это одно, а делать это совершенно другое. Это я сейчас цензурную версию подбираю.
Есть такое российское очень любимое предложение для таких людей, которые начинаются на «п», но говорить не будут.
Да, или еще есть, допустим, да, вот на словах. Он Лев Толстой, а на деле простой шах, который сидит в США. И оттуда что-то, простите,
вякает. Псевдо-шах. Он же даже не шах, он хочет быть шахом, не путай.
Псевдо-шах, да. Я просто к тому, что до революции, которая случилась в Иране, всего 9% прибыли от продажи нефти получал сам Иран. Все остальное было разделено между США и Великобританией. Понятное дело, что они хотят сейчас вернуться, в том числе к этой кормушечке очень такой, ну, так, жирненькой.
Предысторию знаешь 1953 года?
Вторая мировая война.
После. Иран
советские и британские войска были на территории Ирана.
Но, в принципе,
Иран спросил. Ребят, вы когда-нибудь собираетесь уходить?
В принципе,
оттуда?
Иран был до этого и британская колония. Понятно, что во время войны там и Советский Союз туда лез. Но по итогам там был шах, и были выборы, там выиграл Мусадеков, его назвали. Да? А он сказал, все, мы сейчас национализируем все.
Премьер-министром его тогда выбрали, и он хотел сделать, я прошу прощения, это просто важно здесь понять, конституционную монархию. Это тот режим власти, когда монарх, как в Великобритании, когда монарх, по сути...
Британия — это такая тема.
Но, тем не менее, именно с точки зрения власти, распределения, да, монарх в Британии, он не такую важную роль играет, как премьер-министр.
Отдельно.
Номинально. Давай так, мы пока оставим это в формате...
Да, закон совсем по-другому.
В формате того, как работает, якобы должна, как работать конституционная монархия. И в тот момент как раз в Иране тоже хотели сделать эту конституционную монархию таким образом, что как бы шаха хотели немножечко все-таки подвинуть.
Это еще даже не самое главное. Он хотел национализировать нефть. Отобрать у американских и британцев. Поэтому ЦРУ в течение года его просто убрал. Была революция, был путч, Моссадегу выгнали, и Шах стал совсем как бы правителем, королем со всеми властями. И секундочку, как ты сказал, 9% для Ирана, да. Эти деньги еще тратили на американское оружие. Это был лучший клиент по оружию.
На американское оружие, на тусовки Шаха, да, вот, со всеми этими, да? Шампанскими и с черной, да, икрой. Да, да, да. Я просто еще к тому, что вот этого премьер-министра, его, кстати говоря, даже, по-моему, не убили. Его посадили под домашний арест. И он там просидел просто до конца. Вот.
Я сейчас не помню, главное, его убрали.
До конца, да, его убрали. И в тот момент, когда он сказал, что мы все национализируем, американцы и британцы сказали: хорошо, мы уйдем. Только у вас своих технологий нет. Почему его убрали? Потому что страна погрузилась в хаос.
Не-не-не, это была операция ЦРУ.
Но в том числе, понимаешь, в любом случае они забрали свои технологии, они забрали своих специалистов тогда.
Не-не-не, если он завтра бы национализировал, и США бы, и британцы говорили: ну все, делай сам. Он рассказал: Советский Союз, вы же умеете.
Советский Союз, кстати, в любом случае там тоже участвовал, но это уже тоже, это отдельная история. Я тоже считаю, что это, знаешь, мне кажется, вообще отдельный подкаст сделать на тему Ближнего Востока, Ирана и прочего. В Германию. Переезжаем. Опять новость, которую я тебе обещала порадовать. Мне кажется, она тебе должна понравиться. Правительство Германии планирует измерять, сколько пукают коровы. Правительство Германии разработало план защиты окружающей среды на 2026 год. Точнее, это 2026 с закосом на будущее. К 2035 году хотят, чтобы выбросы СО2 сократились на 65%, к 2040-му, чтобы их не было вообще. И вот пристали к коровам. Ты понимаешь, какой абсурд вообще?
Я знаю.
Какие времена мы живем? Слава богу, что не там.
Почему я уехал в Россию?
Потому что тут коровам не пристали.
Они все ненормальные, господи.
В общем, да, решили измерить, сколько СО2, прости господи, выделяют коровы. И на фоне этого измерения вывести новую породу коров, которая будет меньше пукать.
Я тебе больше скажу. Дания в этом впереди. Дания это уже сделала.
Уже таких коров выпустила?
Нет. Там они сначала начали с законом, и потом они нашли добавки к корму коров, чтобы они якобы меньше пукнули. Но теперь они начали умереть.
Вот.
Это, да?
Сейчас... Вот грешно смеяться, ты понимаешь, это... коровы мрут.
Ну, они все равно для мяса. Я просто как бы сейчас это ущерб. Они убывают. Это на самом деле это большая политика. Они убывают мелкий бизнес, мелкую ферму. И когда я вырос в Германии, еще куча были мелких фермеров. Они все уже давно банкротились. Там сейчас сидят большие концерны. Они убывают этот мелкий бизнес такими методами. Это грустно, но они все это покрывают.
Но мы же понимаем, что если убивают мелкий бизнес, соответственно, убивают сельское хозяйство, да, то живой, нормальной пищи для людей, по сути, не остается. Если нет, но из чего ее, простите, производить?
Нет, производить можно. Только это будут большие концерны, где там огромное помещение, и там 100 тысяч этих животных, которые можно, там куча антибиотиков туда же.
Вот,
это не здоровая пища.
Я к вопросу, да, здоровой, да, пищи именно, да, что мало того, что убирается...
Они насекомые там хотят в еду добавить. Там уже решили. Ну что хочешь там...
У них есть белок, Томас. А? У них есть белок, очень полезно,
приятного
говорят.
Приятного аппетита. Я останусь российской нормальной пищей.
Ты знаешь, как Домовёнок Кузя, у нас как, там есть мультик такой, он говорит: я не козёл, я это не ем. Хотя ему там Баба-Яга, между прочим, очень вкусных ватрушек напекла. Он ей говорит: что ты мне тут напекла? Вот так же и тут. Нет, я такой есть не буду, спасибо тебе большое. Но сам факт, ты понимаешь, что у меня вот, я когда новость это прочитала, я думаю: так, вот вы хотите к коровам пристать, да? А что к лошадям вы не подойдете сзади, например?
А людьми?
У правительства встать, знаешь, с каким-нибудь измерительным прибором.
Я хочу о чем-то другом думать. Ребята, можно мне новые совы души, пожалуйста?
Ты понимаешь просто сам факт, что коров намного меньше. Я уверена, что вот в сравнении, простите, если сравнивать, кто больше выделяет СО2, то коров оставят в покое. А вот из правительства кто-нибудь уделал. Вот я тебе обещала тему для обсуждения.
Уважаемые зрители, вы понимаете, это звучит сейчас как полная чушь. Это называется
Это
политика
Европы. Это официальный документ Европы.
Я знаю. В Дании уже закон.
Это же невозможно. Том, а ты помнишь, еще была новость такая? Учительница одна немецкая, зеленая активистка, естественно,
А как без этого?
Говорила о том, что, да, безусловно, говорила о том, что нужно отказаться от рождения детей, и она отказалась от рождения детей, и она этим очень гордится, потому что дети очень много выделяют СО2.
Об этом целые книги пишут? Это
она, кстати, ее и написала, книга под названием «Свободный от детей, а не бездетный. Манифест». Она там заявляла, что дети – убийцы, ну, в смысле, окружающей среды. Да. Дети убийцы окружающей среды. Слишком много выделяют СО2. И кроме того, в этом году она предложила зеленым активистам, да, которые отказываются от рождения детей, по 50 тысяч евро. Это 5 миллионов рублей. В качестве компенсации. Это даже не то, что компенсация, знаешь, а вознаграждение.
Это все,
за
это
вклад
чушь,
в окружающую
это
среду.
Все это чушь немецкий. Они говорят, у нас демографический кризис. Мы не знаем, как платить с маленьким количеством работающих, все это гору там пенсионеров. Не знаем, как платить. Рождаемость у нас маленькая. Что мы делаем? Откроем границы всех африканцев к нам. Они, правда, не работают, потому что даже немецкий не знают, но несут, как бы у нас теперь, да, а при этом рожать нельзя, и привезут тех, которые как бы приедут,
привезут
в основном
тех?
Без образования, зато рожают, по-самому не хочу.
А СО2 сколько они выделяют?
Видимо, это хороший СО2, там, я не понимаю, как бы у них...
Но это же, знаешь, слушай, типа направлено.
По этим зеленым, и то, что они говорят, понимаешь, об этом серьезно говорить нельзя. А не зря Путин иногда сомневается, очень вежливо, я далеко не так вежливо выражаюсь, как президент. Путин не один раз усомнился в образовании наших европейских коллег.
И компетентности.
И образование, они просто не знают. Ладно, я реально, люди думают, что мы тут как бы просто шутки рассказываем. Это реально политика европейская, без шуток. А кроме смеяться ничего не осталось, потому что основное...
Прости, но мне,
плакать.
Как говорят, да, в наших советских фильмах, птичку вот жалко, мне коров в данном случае очень жаль, потому что я считаю, что это просто какой-то маразм, правда, и вместо того, чтобы приставать к коровам, и смотреть, сколько, простите, СО2 они выделяют. Реально, вот надо зайти в Бундестаг, посмотреть, кто там сколько СО2 выделяет. И вот кто больше всего, а я уверена, что там много таких людей. Мало того, там еще и половина тех, кто там, в принципе, просто сидят, это СО2 выделяют, и ничего хорошего не делают. И плохого не делают, и хорошего не делают, вообще ничего не делают. И вот можно было бы их...
Слушай, в Германии можно было столько много. Если мы сейчас начинаем с тем, что там нужно менять, как бы, это еще 3 часа передачи. Я реально без шуток, я знаю, почему я в Россию уехал. Я знаю, почему.
Ладно, Томас, мы с тобой еще обязательно обсудим это в следующих подкастах.
Да, мы вроде еще увидимся, да, через
безусловно,
неделю?
Безусловно. Через неделю мы с тобой еще увидимся.
Еще одно свидание через неделю.
Факт. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Смотрите нас эксклюзивно в ВК-видео. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. Чус!